Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Сегодня мы видим волну разочарования в церкви. Количество ненависти по отношению к ней неуклонно растет. Что церковь дает миру? Зачем она мне самому? Можно ли быть христианином без церкви? Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Стародубцев.
Игорь Попов.
И наш сегодняшний гость. У нас сегодня профессионал этого дела. Мы же про церковь говорим, поэтому, конечно же, мы позвали пастора. Константин Кретов. Привет, Кость.
Добрый день.
Итак, собственно, вот они, вопросы заданы, ставки сделаны, ставок больше нет. Зачем вообще такая церковь? Пока я готовился к эфиру сегодня, я смотрел, как всегда, разные цитаты. И количество ненависти в адрес церкви просто колоссально. Среди цитат 80% — это негатив. Причем церковь обвиняют вообще во всех смертных грехах, во всех проблемах человечества. И только 20% из них, ну, вот так как-то более-менее нормально.
То есть церковь хуже президента?
Да, церковь — это самое плохое, что может быть, хуже политики. Судя по цитатам, причем разных мыслителей, поэтов, писателей, откуда такая ненависть к церкви, будем сегодня разбираться. Но я выбрал только хорошие цитаты, кстати говоря.
Что ж ты так, надо было как-то сказать на рефрене.
Нет, какие-то они противные, не хочу. Американская журналистка Эбигейл Ван Бёрен. Церковь скорее лечебница для грешников, чем музей святых. То сразу ответ на все вопросы.
Заканчиваем эфир.
Отношение к церкви, спасибо. Ладно. В общем, давайте разбираться, почему к церкви столько претензий, и будем по порядку по претензиям это все обсуждать. Кость, ну, сейчас вот сразу тебе слово. Первая претензия. Церковь порабощает ум, заставляет мыслить рамочно, ограниченно, делает из людей одинаковых таких зомби. Слышал, наверное?
Есть такое, да.
Такое вот. Что ты на это скажешь?
Ну, я думаю, главное, чтобы церковь истину говорила. И Иисус предупреждал, что путь может быть узкий, поэтому кто-то видит этот узкий путь как благословенный, ну, а кто-то подумает, что это как бы ограничение. Вот. Но это просто как, это разница просто в философии, как человек смотрит на мир. Вот. Главное, чтобы это было истина. Да. Я так понимаю, если ты целишься, ты не смотришь никуда, ты только смотришь на цель. Ты ограничиваешь себя, ты концентрируешься туда, куда ты хочешь попасть. И с этой точки зрения не нужно как бы из-за этого переживать. Главное, чтобы мы были в истине.
Ну вот, если человек приходит в церковь, да, я вспоминаю себя, когда я только стал ходить в церковь, и вспоминаю, когда я уже, будучи христианином, вот я разговор с моим двоюродным братом. И там, он говорит о том, что церковь, слушайте, церковь должна меняться. Вот она должна быть гибкой, не надо вот так вот все в лоб, нужно, так сказать, быть ближе к людям. Вот как вы, Константин, как служитель, отвечаете на такие вопросы?
Ну, мы должны, церковь, да, конечно, должна быть гибкой к действию Духа Святого. Иногда мы как бы держимся традиций, которые там уже, где Дух Святой, может быть, он работал 100-150 лет назад, а сейчас Дух Святой по-другому работает. В этом плане мы должны, церковь должна быть гибкая, да, но ни в коем случае мы не должны, как говорится, прогибаться под мир, под то, что не является истиной. В этом плане церковь должна быть столпом и утверждением истины. В этом плане она должна быть консервативной, потому что, ну, Слово Божие, оно неизменно. Вот. Но другое дело, когда мы держимся не за дух, а, получается, за какие-то традиции, есть проблема такая, да.
Говорят, что церковь слишком узкое мышление прививает, потому что, ну как же широта взгляда, разные культуры, там, красота мира в его разнообразии. Почему вы только свою цивилизационную мировоззренческую модель проталкиваете и говорите, что все остальное нужно отбрасывать?
Не знаю. Мне кажется, я стал ходить в церковь, я стал встречаться с разными людьми, которые не только слушают, допустим, heavy metal, а ну, разные точки зрения из разных социальных слоев, культурные, интеллигентные, простые люди. И в этом плане, мне кажется, я расширил свой, как сказать, кругозор, и я расширился, я не стал как узколобым, как говорят.
Ну, то есть церковь — это не только для определенного какого-то слоя, для определенного, не знаю, культурного бэкграунда, да, она для всех, и в церкви можно встретить кого угодно, совершенно разных людей, которых, казалось бы, ну, ничего не связывает.
Вот насколько вообще, это вопрос гибкости, мне кажется, очень-очень сегодня актуален для церкви, для современной, потому что мы говорим о том, о мультикультурности общества, мы говорим о том, что церковь проповедует в обществе, где, если раньше церковь шла в определенную культуру и проповедовала там, да, то сегодня культуры приходят, грубо говоря, на, скажем, в церковь, по сути, сами. И вопрос о том языке, с одной стороны, проповеди, да, и вопрос о том, насколько сегодня мы можем проповедовать также Евангелие, да, как, например, там первые апостолы приходили, ну, если вспомнить Павла, да, пришел он, значит, в Афины, увидел статую неведомого бога и использовал это, да? Угу. Здесь я видел статую неведомого бога, вот его я вам и проповедую. Угу. Вот насколько можно сегодня вот эти границы видеть, собственно, да, то, что мы можем использовать для проповеди, и все-таки понимать, что это нельзя смешивать там с язычеством или с точки зрения, например, Евангелия, с точки зрения библейской, не библейское мировоззрение, да?
Да, я думаю, можно взять какое-то событие из жизни, культурное событие какое-то или фильм какой-то, и использовать это, чтобы людям доносить эту истину. И в этом люди увидят, что ты как бы, ну, ты живешь в реальной жизни, и в то же время ты видишь эту истину и можешь ей поделиться.
В вопросе широты и принятия церкви можно в этом контексте вспомнить историю становления движения церкви Часовни на Голгофе, которую ты представляешь. Угу. Ну, собственно, откуда появилась? Изначально пастор, кажется, пятидесятнической общины, деноминации, Чак угу. Смит, столкнулся с тем, что приходящие в церковь хиппи, тогда это было очень широкое тоже движение, их отвергали. Говорили, что, ребята, ну вы плохо выглядите, от вас плохо пахнет, ну вы в самом деле...
Ходите босиком.
Да, босиком ходите, а возможно, еще и под чем-то вы приходите, под наркотиками. Поэтому да, проваливайте,
это не самая проблема
проваливайте
была,
да. Отсюда, и вас здесь быть не должно. Увидев это, столкнувшись с этим, он сказал, тогда я не буду частью этой церкви, которая закрыта, которая не готова принимать таких неформатных каких-то, да, каких-то неподходящих. И тогда он пошел сам, он со своей женой, они пошли на пляж в Калифорнии, там, где было очень много хиппи, и проповедовали Евангелие. И через некоторое время произошло событие, которое до сих пор еще, наверное, ну, его можно вписать в историю современного евангельского движения, это крещение, массовое, огромное, многотысячное крещение на побережье.
Mm-hmm. Это вот в Атлантическом океане, если не ошибаюсь, да?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Здесь очень интересно, я вспомнил, насчет проповеди истины и неистины, да? Мы недавно с женой, у нас тут сейчас такой... декада, месяц просмотра фильмов на евангельскую тему.
Не закончились, что ли, еще?
Еще только начались. Мы только... ну, мы как смотрим? Мы смотрим фильм, потом мы смотрим очень много материала вокруг фильма. Да? Mm-hmm. То есть вот мы посмотрели «Страсти Христовы», жена у меня впервые его смотрела, отказывалась раньше смотреть. Сейчас посмотрели, она сказала, что это один из самых сильных фильмов о страданиях Христовых с воскресением. И сцена воскресения самая красивая, наверное, из всех фильмов, которые можно, в общем-то, вот, посмотреть. Но мы посмотрели еще и фильм, значит, «Иисус Христос суперзвезда». У меня тоже впервые жена посмотрела этот мюзикл. Вот я вспомнил как раз о хиппи. Да? Когда хиппи стали двигаться в сторону церкви, вот этот, среди них был как раз очень большой там популярность, был «Иисус Христос суперзвезда». Вот там же нет и воскресения. Там, собственно, Иисус — это хиппи. Угу. Он противостоит там, ну, там, не знаю, церкви, да, там, то есть религиозе, ну, и так далее.
Он противостоит, да, консервативно настроенной части общества, собственно говоря, кому и противостояли хиппи, противопоставляли себя. То есть вот мы такие модные, свободные ребята, а эти вот закостенелые думают только о наживе, о богатстве, о том, как, значит, да, корни пустить, а мы свободные.
Да, они вдруг увидели, что Христос — это вот он такой же, как мы. Он бунтарь такой же, как мы. Ну да, он не столько даже бунтарь, сколько он шел к таким же, как мы, и среди таких грешников, как мы, он себя чувствовал хорошо. То есть он проповедовал, он принимал, он говорил о том, что я пришел для потерянных овец. И поэтому часто можно сказать, что вот это большое покаяние движение хиппи в сторону христианства, и покаяние, и потом принятие христианства – фильм, который, мюзикл, который, по сути, является таким, ну, искажающий суть Евангелия, там нет воскресения, там, в общем-то, нет... Он все время сомневается, он все время обвиняет вокруг учеников, что они не понимают, что он там пришел. Он все-таки сыграл это. Вот эту границу для меня всегда было очень сложно найти, потому что Павел уже писал, что если даже притворно, да, проповедует Христа, я и то радуюсь. Но все время церковь как раз, мне кажется, сегодня... Знаете, почему церковь обвиняет в консерватизме? Потому что церковь продолжает держаться послания Евангелия. А оно всегда будет непопулярным, мне кажется, во все время. Особенно сейчас, да? Когда, ну, вот каких-то градаций, каких-то нет.
Да, дело в том, что сейчас как раз все размывается, и какие-то четкие градации, они воспринимаются как что-то чуждое и вражеское. Если у тебя твердая стена, то мне больно, я об нее бьюсь, я не хочу, чтобы вообще были какие-либо стены. А Евангелие, действительно, это что-то твердое, непоколебимое, и это очень тяжелая пища. Это то, что не просто принять и переварить. К нашим слушателям у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, друзья, вот те, кто нас сейчас смотрит, те, кто нас слушает, вы ходите в церковь? Как часто? И если да, то зачем вы ходите? Если нет, то почему? Пожалуйста, расскажите нам об этом, аргументируйте свою позицию. Может быть, вы не ходите потому что у вас есть уже с годами сложившиеся позиции. Расскажите нам об этом. Если вы ходите, расскажите тоже, почему, что вы ищете в церкви, что вы хотите взять или привнести туда. Вторая претензия христианства, о которой хотелось бы поговорить, не, прошу прощения, не христианство, а к церкви именно, потому что к христианству-то, может, люди относятся еще как-то шатко-валко, а вот церковь...
У всех разное понятие, что это, такое христианство,
это,
да.
Ну, церковь — это определенно плохо для большинства людей. А почему церковь, ну, якобы выступает против свобод личности, против прав женщины, против даже прав детей? То есть тут мы, кажется, тоже сталкиваемся со стереотипом.
Ну, сразу в голову приходит христианство в Азии, ну, 2000 лет назад, вот в Африке, вот в тех восточных, как бы, регионах, оно утвердило, что, ну, брак — это мужчина и женщина, то есть у мужчины не должно быть много жен. Я думаю, это, ну, это хорошо, то есть нельзя всегда христианство обвинять, то, что оно против, как бы, прав женщин идет. Мы можем видеть, что много христианства для прав женщин оно сделало хорошего, да. Но есть вещи, есть определенные роли, которые, как Бог-создатель дал мужчине и женщине, вот. И когда мужчина и женщина находятся в этих ролях, они и будут счастливы. Чисто не понимая и стремляясь иметь какое-то равенство, не понимая вот этих ролей, это не будет приносить полноты взаимоотношений.
Угу. У нас телефонный звоночек. Мы вернемся к этому вопросу. Сейчас послушаем нашего слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну вот было время, когда я ходил там в церковь каждый день, там я жил какое-то время, например, даже еще в португальской Фатиме. Ну вот, но сейчас я хожу значительно реже. Но вообще у меня все-таки сложилось вот такое мировоззрение. Вот в 11 главе Откровения Иоанна ему сказано: нам не трость, подобная жезлу, и сказано: измери внутренний двор храма, а внешний двор, и поклоняюсь ему, а внешний двор не измеряет, потому что будет отдан язычникам, которые будут его попирать столько-то дней. Ну вот, и для меня все-таки вот есть как бы различие между, ну, как бы людьми искренними, да, и чем-то наносным таким вот внешним двором, ну, для меня это фарисейский двор. Да, и, соответственно, когда идет критика, то я всегда стараюсь вычленять, что надо защищать внутренний двор, а вот этот внешний двор фарисейский не надо защищать. И даже критика против него может быть оправдана, потому что Христос говорит, что вот вы взяли ключ разумения, сами не вошли и другим помешали, и там делаете сынов гиены вдвое хуже себя. Поэтому эта критика, она может быть как раз воздыханием людей против вот этого внешнего двора, который им не дает пройти во внутренний двор.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Да, согласен.
Да, я тоже солидарен.
Я абсолютно согласен с Дмитрием, потому что критика, да, она, это хорошо, когда критикуются какие-то вещи.
Мне кажется, что вот как раз закрытие от критики, когда церковь старается, ну, это обычно, ну, давайте не будем выносить там ссоры из избы, да, как только мы перестаем нормально, критично смотреть на себя, мы как раз превращаемся вот... Я еще вспомнил такое, вызывает очень сильное отторжение у внешней аудитории, там, да, людей вокруг церкви, словосочетание «организованная религия».
Как да. преступность.
Да-да-да, то есть это вот некая такая какая-то группка, и нужно обязательно там членство, и там все, там есть авторитеты непререкаемые и так далее, и тому подобное, да. Вот, хотя церковь это всегда было, всегда, например, первая церковь, это плюрализм был. Если вспомнить про женщин тех же самых, да, то есть мне кажется, что в Ветхом Завете как раз Ветхий Завет защищал женщин в большей степени, чем все культуры тогда существующие. Он защищал женщин, защищал права женщин. Например, если мужчина захотел по своей прихоти развестись с ней, а Моисей сказал, пишите разводное письмо. Опишите, а почему вы хотите женщину? А тогда женщина без поддержки мужчины в патриархальном обществе, ну, по сути, на гибель. Как, например, что такое отверженный? Да? Это человек изгой, да, за пределы общества. Это значит, гибель, он не сможет выжить.
В языческом мире женщина была вещью. Я попользовался этой вещью, если я не хочу, я просто выброшу ее. Да? Древнее еврейское общество уже тогда на шаг, на 10 шагов впереди в плане прав женщин было. А если вспомнить, что говорили ученики Христа и апостолы в своих посланиях, это вообще революционнейшее послание по поводу прав женщин.
Так нет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Все одно в Христе Иисусе. Да?
Ого-го,
мне кажется, Павла точно должны были побить камнями. Только он это заявил бы.
Ну, вообще отношение к женщине, как Петр пишет, как к немощнейшему сосуду, с которым надо осторожно, с которым надо ласково, чтобы случайно не повредить его.
Иначе Бог будет препятствовать в молитвах мужчины, да.
Это революционное послание. Однако сегодня просто все настолько уже исказилось, что евангельское послание о правах женщин выглядит уже устаревшим. Допустим, мужчины и женщины, которые якобы живут в браке, допустим, у них какие-то свободные нравы, и они говорят, ну, мы там имеем право иногда сходить на сторону, ведь, ну, бывают же такие какие-то сумасшедшие совершенно вещи. И они скажут, что вот евангельское послание о верности, о том, что один мужчина, одна женщина друг для друга, это ерунда. Или там захотим, разведемся, захотим.
Или сойдемся. Слова Христа о разводе, да?
Да.
Да.
Это кажется дико радикальным сейчас.
Или, например, там, смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовался не сердце своим. Это вообще просто, ну, ребят, ну что, ну, честное слово, ну, уже 21 век. Ну, как можно так еще подходить к этим вещам-то, да?
Вот, кстати, как... да, интересно, что Христос, который говорил, что ну, я однозначно осуждал развод, на самом деле он защищал права женщин. А сегодня женщины скажут, ну, это какая-то ерунда.
Вот, Константин, когда к вам приходят с такими вопросами женщины, мужчины, что вы как пастор отвечаете?
Ну вот мне сейчас в голову приходит вот эта вот тайна, то, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной — это взаимоотношения между Христом и церковью. Ну, церковь благословенна, потому что у нее есть Христос Господь, Спаситель, лидер, сильный. И церковь понимает, что нужно повиноваться. Церковь не пытается быть наравне со Христом, но это абсурдно, да? И вот в этом есть полнота церкви, когда она имеет такого Господа, да? Ну и Библия говорит, что человеческий брак, да, мужчины и женщины, у мужчины есть такая роль духовного лидера, защитника, да, а женщина ему помогает. Если она пытается быть во всем равным, то это не Божье, это получается дисгармония, борьба, ссоры, и никто от этого счастья в конце концов не будет. То есть мы просто такой стереотип, то, что в равенстве как бы есть полнота. Это не совсем так. Есть сильный Господь, и мы, церковь слабая, мы нуждаемся в Господе. И то же самое, есть слабая женщина, она нуждается в сильном мужчине. И это не унизительно. Да, ничего унизительного в этом нет, в этом есть полнота. И в этом гармония.
Но здесь еще очень важно, мне кажется, когда мы говорим о сильных женщинах, это часто как раз вопросы укора мужчинам. Да? Вот, ну, насколько
пришлось.
Да, насколько вы сильны, чтобы женщина не пыталась стать сильной.
Ну, это известная поговорка. Значит, все мужчины плохие. Да у тебя просто нормального мужчины не было. Да? Это как у нас Дарья Косинцева, да, переделала эту фразу, шутила. Я не верю в Бога, Бог плохой. Да у тебя просто нормального Бога никогда не было. Но это все, на самом деле, упрек в том числе и в сторону мужчины. Потому что, значит, что-то было в детстве. Значит, какой-то был негативный пример. Какое-то было, может, эмоциональное, а может, и даже не эмоциональное насилие. Поэтому-то отношение соответствующее развилось, поэтому приходится самой. Отсюда это берется. Но это лично мое мнение. Мы сегодня не о феминизме, все-таки не будем эту тему сильно поднимать. Нам из одноклассников пишут, чтобы ответить на ваш вопрос по поводу церкви, ответьте, пожалуйста, в какую церковь нужно ходить? Если послушать православных батюшек, то они говорят, если пойдешь не в православную, то это предательство или ответвление от настоящей веры. А как вы считаете по этому поводу?
Ну, надо ходить там, где проповедуется Евангелие благодати. Именно Евангелие благодати. Не просто проповедуется там Троица, хотя это все истина, и это правильно. Павел, читая Новый Завет, там была борьба, конфликт, и Павел больше всего восставал, когда именно Евангелие благодати искажалось, да, в послании к Галатам. Он четко сказал, что если я, там, ангел, будет другое проповедовать, не слушайте, да, и даже более такие слова. Поэтому человек должен... найти вот это, и на нем ответственность найти и быть в церкви, где проповедуется вот эта вот истина Евангелие благодати. Потому что мы не спасаемся по закону, мы не спасаемся по делам, мы спасаемся благодатью. Вот это важно.
Стефан Наперский, православный святой, раз уж мы заговорили о православии, говорил, церковь, связывая, дарует свободу. Как это понимать?
Связывая, дарует свободу? Но если понимать, связывает нас, привязывает к Господу.
Ну, связывая нас в чем-то, в принятии каких-то решений, в жизненных путях, в образе жизни. Ну, то есть
имеется в виду, что когда мы приходим в церковь, к вере, да, то тут якобы мы все свободные такие, да, хотя, в общем-то, находимся в порабощении греху, да, нам нужно вот этого не делать, то есть там 10 заповедей исполняй, вот это вот нельзя делать. То есть христианство часто воспринимается как набор правил, которые нельзя нарушать.
Якобы мы на свободе, куда хотим, туда идем, а нужно прийти в тесную комнатку, еще и темную, да, и закрыться там.
Ну, здесь вот такая глубокая философская вещь такая, вот Эдемский сад, дерево познания добра и зла, вот она свобода, пожалуйста, это Бог его дал, не ешь, да, но у тебя есть свобода выбрать жить по-другому, жить без Бога, да. Вот человек был там свободен, он попробовал этот плод, в результате он стал более свободным, хотя ему вроде бы говорили, что это более высшее познание, более высшее состояние, будете как Боги, да? Он не стал. Пришла смерть, пришла болезни, зло. Человек стал ограничен от многих вещей. И самое главное, смерть пришла, рабство пришло.
Да? Использует свою страх свободу, пришел, да. не послушаться да. Бога, он получил последствия.
Вот и теперь человек логично. Должен решить, Адам и Ева до грехопадения, они были по-настоящему свободными? Или они стали по-настоящему свободными вот отбросив как бы религию, заповедь Божию.
Интересно, что все как раз наоборот. Как раз они были свободными в послушании Богу, да. И выбирая ослушаться Его, получили не свободу.
Поэтому, когда мы связываем себя с заповедями Божьими, на самом деле Бог нас связывает только от всего плохого, чтобы вот этот хороший потенциал, он всегда развивался. Поэтому так надо смотреть.
Продолжая разговор о таких претензиях к церкви, конечно же, немало говорят о порочности служителей, разочаровании служителей в людях. Это касается как католической церкви, там скандал прогремел несколько лет назад, да. Это касается, конечно, православной церкви, которая обвиняет в алчности, в том, что вот попы на мерседесах, вот это, да, известный мем. Конечно, это относится и к протестантской церкви, точно так же говорят, потому что многих пасторов обвиняют в излишней там жесткости, в авторитаризме. То есть разочарование в людях, разочарование в служителей, порочность служителей. Сколько в этом правды, сколько в этом надуманности и как с этим бороться? Такие вопросы.
Ну, это очень трудно. И Я сочувствую человеку, который встретился с таким плохим примером, это очень тяжело. И несмотря на это, я все равно хочу сказать, что человек ответственен, в конце концов, за то, что он пойдет за истину или не пойдет. Он ответственен искать эту истину, хотя примеры могут быть плохие. Вот. И истина, она есть. Истинные, хорошие, Богом наполненные, проповедующие благодать, они есть, и их предостаточно. Их предостаточно, поэтому какой бы опыт ни был, Бог все равно ведет, и с этим разочарованием, с этими трудностями можно разобраться. Мы живем в современной жизни, здесь, допустим, люди очень много тратят сил, чтобы пойти отнести деньги в какой-то банк, положить под проценты, потому что не все банки остаются, закрываются, люди теряют деньги. Очень много, да? Но, несмотря на это, люди несут деньги, банки по-прежнему существуют, их не запрещают, их не говорят, что это полная ерунда, они есть, хотя очень много всяких трудностей, финансовая грамотность должна и все такое. Вот. Но мы говорим о духовных вещах, это гораздо важнее, поэтому человек не может сказать, ну, здесь все сложно, тут это такое
раз
плохое,
это
такое плохое.
Я, значит, прогорел, да, раз этот банк лопнул, значит, все банки – это плохо.
Да, то есть надо искать истину, и найдет.
Еще, мне кажется, чтобы не разочаровываться в людях, не надо в них очаровываться.
Вечная истина.
Надо понимать, что люди есть люди, и даже самый замечательный пастор может быть в плохом настроении и может грубо с тобой поговорить. Но надо уметь прощать, понимать, что это человек, и он также нуждается в милости и в прощении, как и ты сам нуждаешься в милости и в прощении.
Да. Мы видим апостола Петра, который,
много согрешал,
струсил, отступил от Иисуса, да, ну как я могу за таким лидером следовать?
А ты потом не был безупречен,
конечно, Павел об этом упоминает.
Но Бог его избрал, и Бог его использовал, поэтому мы должны смотреть вот так вот тоже, люди несовершенные, но Бог их все равно использует.
А Марк вообще стушевался и подвел, в общем, апостола Павла, и разошлись они с ним.
Да, было дело тоже, да.
И он не хотел, они с Варнавой разошлись, потому что он не хотел Марка брать дальше с собой миссионерское путешествие, да. И я все время вспоминаю, наверное, уже замучил этой цитаты из Чарльза Спержена, он все время переписывался с человеком, который ходил по, значит, собраниям христианским и писал, что в них не так. И вот известна эта переписка, когда Спержин написал, что он говорит, в церкви все было бы хорошо, если бы не люди.
Да.
Это он сказал это?
Да. Но там обычно цитируют вот эту фразу. На самом деле там фразу же он продолжает. Но дело-то в том, что церковь — это и есть люди. И вам придется это принять. Еще там дальше продолжение совершенно замечательное. Он говорит, брат дорогой, если вы найдете идеальную общину, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите.
Да. Кстати говоря, вот апостол Петр призвал быть безупречными такими, чтобы не к чему было придраться. Помните, он говорил, что нужно такую жизнь проводить, чтобы внешне не могли к вам придраться.
Христос вообще в Нагорной проповеди. Так будете совершенно, как совершенно Отец ваш
Небесный. Если пофантазировать, представить, что церковь, состоящая из людей, идеальна, то к ней бы разве не придирались?
Она еще больше бы, мне кажется.
Мы знаем, что к Иисусу придирались, Иисусом все равно были недовольны. И Иисуса оставляли люди тоже, ученики оставляли даже, а некоторые и предавали. Так что всегда будут люди, которые будут роптать или чем-то недовольны будут.
Мне кажется, если бы церковь была абсолютно идеальной и бескомпромиссной, тогда бы к ней было, возможно, еще больше претензий. Потому что вообще экстремистская какая-то жуткая организация, ограничивающая свободу граждан, желающих грешить. Я тут историю про священника и женщину прочитал в соцсетях к вопросу о претензиях. Женщина увидела, как священник набирает большие-большие, в корзину много-много всего, всякой там ветчины какой-то там, вкусности, большую корзину. И она начала к нему придираться. Сначала робко, потом, увидев, что он молчит, соглашается и кивает, она начала на него уже активно ругаться. Вот в пост, вот набираете тут колбасы, вот совсем вот разжирели, посмотрите на себя, а люди голодают, а вы такие схемы. Он такой, да, матушка, да. Ну, все, соглашается просто молча. Потом она все иссякает уже, все, закончила говорить, не знает, что же сказать. Такой, полегчало. Она, смутившись, полегчало. Потом, выходя из магазина, она увидела, что он отдал эти большие все пакеты группе бездомных, которые стояли у выхода и ждали, когда он выйдет и принесет еды. Он отдал и поковылял, значит, к себе дальше.
Ну, так бывает, да.
Так что, может быть, чего-то и не видят люди?
Ну, горе. Народ часто от недостатка видения гибнет.
Так, Чарльз Моррисон, американский актер, представляете? Актер. А, дельный цитату сказал. «Христианская церковь есть общество грешников. Это единственное общество, вступить в которое могут лишь недостойные». Но, правда же, обычно в общество, в какую-то закрытую группу вступают те, кто достойны этого общества. Церковь — это как раз наоборот. Никто достойный по-настоящему не приживется там. Если человек считает, что он достоин быть частью тела Христова, потому что он хорош собой, ему там будет точно некомфортно.
Да, мы все духовно нищи, на самом деле, да, и мы ничто сами по себе. Но должна быть просто вера, вера вот в эту искупляющую жертву Иисуса Христа.
Почему люди уходят из церкви? Вот такой у меня вопрос. Ведь есть же такая беда, ты как пастор с этим сталкиваешься, что
да.
Люди, все было нормально, вроде ходили, обид никаких не было, а потом они просто почему-то куда-то испаряются, куда-то деваются.
Ну, во-первых, Иисус предупреждал узкий путь. Иисус предупреждал, что будут люди, которые с радостью будут слушать, но при наступлении каких-то трудностей...
Притча оставляли, о почве, да?
Да. То есть это не значит, что церковь или служитель что-то не так делает. Такое происходит. Но и даже возьмем опять Эдемский сад. Бог был совершенный, он все создал там совершенно. Они встречались с Богом, общались, но все было идеально. И все-таки люди оставили Бога, там Адам и Ева, да? Вот эта вот проблема свободы выбора. Бог дал человеку свободу выбора. Поэтому человек, он в какой-то степени, в какой-то момент он выбирает. И вот иногда люди так, к сожалению, выбирают.
У нас вопрос, который я, на самом деле, хотел приберечь для конца, но нам написали. Пишет нам Андрей, а зачем вообще церковь? В принципе, при наличии Писания и интернета. Ну, то есть можно почитать Писание у себя дома, посмотреть, как там, не знаю, послушать музыку, посмотреть прославление, даже какого-нибудь видеопроповедника крутого посмотреть.
Да вообще богослужение включить.
Да, а зачем ходить в церковь в таком случае?
Я знал, что какие-то такие вопросы всегда будут. Я вот подумал, чтобы на это ответить. Да, вот из Ефесянам 1 глава, 22-23 стих. «И все покорил под ноги вот из Иисуса и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело, полнота, наполняющая все во всем». Церковь — это тело Христово, это полнота. И если мы любим Иисуса Христа, если мы любим слушать Иисуса Христа, то мы должны понимать, что мы должны любить Его тело. Если мы говорим, что мы любим слушать проповеди по интернету, там, да, но нам не нравится идти в поместную церковь...
Там с людьми надо разговаривать.
В этом есть какое-то лукавство. Если ты любишь главу, то ты любишь и все тело. Вот можно так себя проверить. И здесь, на земле... присутствует Иисус Христос, Он присутствует в Своей Церкви, несовершенная Церковь, да, но Он присутствует. И поэтому здравый христианин, слушая проповеди в интернете, читая Библию, это все важно и очень хорошо, он должен иметь вот это общение в поместной церкви. А вторая вещь, то, что мы принадлежим телу Иисуса Христа, все верующие, и мы имеем каждый свой дар определенный. И этим даром я должен служить другому, а другой человек послужит мне этим даром. И это... возможно, зачастую только при встрече, при реальном живом общении, не при виртуальном, хотя и тоже в этом тоже может быть определенное назидание. Поэтому, когда церковь собирается, у каждого есть разные дары, человек служит этим даром, ему служит, и так вся церковь возрастает, и этот человек получает назидание. Я еще хочу сказать, что мне кажется вот так, вот спасение, духовная жизнь, она состоит из двух вещей. Первое, вот жизнь из чего она состоит? Она, человек должен родиться, да? Младенец родился, а потом очень важно, что кормить его, да? Если ты не кормишь младенца, ну, как бы жизнь, она становится невозможной. То есть первое должно быть и второе. И вот в духовном плане то же самое. Человек должен родиться свыше, да? Но и он должен также питаться. И, конечно, хорошо, что он может читать Библию один, но это питание, оно не только через чтение личное, оно приходит через живое общение с церковью. Церковь, я по себе знаю, она очень хорошо меня питает. И я бы здесь, бы, наверное, не сидел и не дотянул бы в вере до сего момента, если бы не церковь, который мне помогал. Да, я родился свыше, и так получилось, я спасся как бы сам по себе, читая Библию без церкви, но потом я нашел церковь, и в церкви я начал расти, мой потенциал духовный, мои дары стали открываться, люди получали назидание, я получал назидание, и таким образом я получаю полную награду. Человек, который оставляет собрание, он есть опасность не получить полную награду, а это еще и хуже, можно вообще через какое-то время ослабнуть в вере, так как младенца, жизнь, она заключается, должна быть вот эта духовная пища, и задача церкви именно давать вот эту духовную пищу человеку. Поэтому человек родился свыше, но ему нужна поместная церковь. И Библия говорит, не оставляйте собрание своего.
Раньше действительно люди приходили в церковь, это была единственная возможность получить духовное назидание, единственная возможность в какое-то время даже услышать Священное Писание и услышать его толкование, потому что не было так оно распространено, не было на родном языке у людей даже. Сейчас все по-другому. Сейчас мы действительно имеем и Писание, и кучу материалов. Просто кучу материалов в интернете можно найти. Хороших, достойных проповедей. Кстати, можно много и мусора найти, можно много и ереси найти, случайно напороться на нее, но при этом есть и много хорошего. Но если ты приходишь в церковь, чтобы только чтобы услышать какую-то проповедь, тогда, может, действительно тебе и не надо в церковь. Потому что церковь — это не то.
Это не просто.
Это не образовательное учреждение.
Да, да.
Это то место... даже это не место. Это ты являешься частью церкви. Поэтому вопрос, приходить или не приходить, он даже не должен стоять.
Мне кажется, в церковь вообще очень можно просто сформулировать двумя словами, да, которые Писание нам дает. Это сообщество святых. Угу. Все. И тут все можно включить в это.
У первой церкви не стоял вопрос, приходить или не приходить.
Да. Так это естественно.
Поковыряться в носу, посидеть дома или прийти. Вопрос так не стоял. Я часть общины, естественно, часть. Конечно, я там буду. Да. Конечно, мы соберемся вместе, чтобы поклониться Богу и узнать.
А там и ситуация, потому что ты принимаешь Мессию, да, которого отвергли израильское сообщество, да, то же самое фарисеи, и саддукеи и так далее. И когда ты принимаешь Мессию, тебя просто исторгали из общества, и ты не можешь жить без поддержки. Угу. Поэтому это естественно. Верующие были все вместе, все общее было.
Но нас поправляет Виктор, собрание святых иглей. Не сообщество, а собрание.
Я еще хочу сказать, я вот просто думаю вот по поводу именно... Я тоже натолкнулся на такой вопрос в интернете. Кто-то организовал какую-то интернет-церковь, и там вопрос задал, что вы думаете? Вот интернет-церковь, и достаточно. Зачем ходить по местному собранию? Я просто думал над этим. И я вот так думаю. Если я люблю свою жену, да, то я хочу быть с ней, правильно?
Можешь по скайпу с ней разговаривать, да, действительно?
Ну да, не ограничишь я только по скайпу, правильно? Это просто, да? И вот то же самое в плане по местной церкви. Если ты любишь Христа, да, если ты говоришь, что ты любишь ближнего, то ты будешь рядом с этими людьми.
Как пастору вопрос, как построить такую модель церкви, в которую прихожане будут приходить не к священнику или пастору, не как в образовательное учреждение, да, а как друг к другу приходить. Вот. Как так сделать? Чтобы не за авторитетом пастора, который может оступиться, кстати, да, может ошибиться, может сделать больно и разочаровать многих людей, а чтобы люди приходили в общину, чувствуя себя ее гармоничной частью.
Хороший вопрос.
Ты думаешь над ним?
Я думаю над ним, и это как... Наверное, есть разные программы и советы, и книги, как построить...
Твоя модель.
Я считаю, что нужно следовать Слову Божьему, вот как оно говорит по поводу построения церкви, по поводу моей личной жизни, по поводу моего смирения, чтобы я не к себе внимание привлекал, а к Богу. Да, все Библия, в принципе, она достаточно, чтобы мы все были святые и на всякое доброе дело готовы. Mm-hmm. Ее достаточно. То есть, с одной стороны, вопрос простой. Надо все делать по Библии. Ну, вот очень важно смирение, исполнение Духом Святым. Но вот все, что Библия говорит, чтобы у нас была вот эта сильная церковь, здравая церковь, нужно повиноваться Богу, потому что Бог строитель, и Он знает, как это делать.
сколько горечи и боли раздается вот среди людей, среди даже таких моих знакомых и знакомых, как, которые ушли из церкви, потому что им сказали, не смей критиковать пастора, это помазанник Божий. И если он действительно совершает какие-то дела, которые не соответствуют Писанию, люди пытаются это высказать, пытаются как-то свое недовольство поднять, им говорят, заткните рот, это помазанник Божий, и идите. Как ты относишься к авторитарной власти служителей?
Такое может быть, такое случается, но меня больше интересует, хорошо, там проблема, там действительно ты не можешь там по своим убеждениям находиться, но найди другую церковь. Угу. Тем более здесь вот в Москве есть возможности, здесь есть много разных хороших церквей, и у нас в стране есть разные, вот, и тут можно проверить, или ты обиделся, и все, обиделся на церковь, на организованную религию ты обиделся, да, это значит, что-то не так с тобой, да, потому что мы должны прощать, мы должны понимать, надо смотреть на Бога, да, но такие бывают случаи, вот, но с другой стороны, бывает также зачастую это вина...
Злоупотребление.
Ну, злоупотребление бывает, но и также бывает и вина христианина. Если захотеть, можно везде найти проблему, и это неправильно, здесь отступничество, здесь Духа Святого нет, здесь вот вы видите, и построить такую теорию, что трудно будет ее сразу так опровергнуть. Но на самом деле она будет как ропот, как придирка к тому, что да, мы несовершенны. Тут тоже такое будет, и поэтому, когда человек сталкивается с такой ситуацией, он должен проверить. Может быть, что-то не так с его сердцем. Он неправильно видит картину в этой церкви. Но я допускаю, и я знаю такие случаи, когда бывает, да, и перегибы, и будет здравым решением, ну, покинуть.
Ты, наверное, слышал, когда люди тоже покидают церковь с формулировкой «я не получаю здесь
духовного ничего, питания».
Да, я здесь не расту, я не получаю духовного питания. С чем это связано? Почему? Почему человек не получает? Что-то, опять же, не так с церковью, или он что-то не так делает?
Ну, тоже, как бы,
неоднозначно. Да, а просто как вот...
Неоднозначно. Но я заметил, когда человек смиренный, когда у него сильный духовный голод, он может прийти в церковь, и проповедь у меня, может быть, на мой взгляд, самая неудачная. Но этот человек, он подходит ко мне после проповеди, его глаза горят, он столько драгоценно увидел в этих словах. И я понимаю, это не потому, что я вот так духовно, искусно все изложил. У человека голод. Вот когда мы духовно голодны, тебе сказали, Иисус тебя любит, и все, и тебе все, что тебе нужно. Все, вот это простая проповедь для тебя.
И это тебя поразило до глубины души.
Да. Слушайте, духовная нищета помогает ценить вещи.
В воскресенье у нас в гостях был смоленский хор и вот гости из смоленских церквей. И вышел проповедовать мой студент, которым я преподаю в семинарии. И я слушаю его. Это была очень простая проповедь. Прям, ну, все на пальцах, казалось бы. Но я сидел, и я чувствовал, как Дух Святой действует и касается меня. И это было действительно такое действие Божие. Казалось бы, я все это знаю.
Это я тебя научил этому.
Ну, гомилетику-то я ему не преподаю, это в другой дисциплине. Но это было действительно большое действие Божие. Насколько я открыт вот к действию Божьему, насколько я готов учиться.
А про пожертвования чуть-чуть еще поговорим. Это отдельная болезненная тема и претензия к церкви. У меня цитата, очень смешная цитата Джона Фостера Даллеса, американский политик. «Силу своих религиозных чувств ты лучше всего узнаешь, когда священник подходит к тебе с тарелкой для пожертвований, а у тебя только пятидолларовые банкноты. И ты начинаешь бороться с собой. Пожать плечами, отвести взгляд или достать эту пятидолларовую банкноту». Ну, про пожертвования это большая, на самом деле, вообще волна возмущения, говорящая о том, что и традиционные церкви алчные, ненасытные, да, и в современных евангельских церквях говорится о финансовом давлении, которое оказывается на прихожан, о том, что их заставляют платить десятину, дабы не получить какое-то проклятие. Как ты относишься вот к этому вопросу? И как найти взвешенную здравую позицию?
Есть такая проблема, есть такие не совсем красивые как бы вещи, на мой взгляд, хотя люди по-другому это все объясняют. Но вот поэтому у нас в часовне на Голгофе для нас важно, чтобы это было добровольно, поэтому у нас стоит коробка, человек сам после служения, если Бог его побуждает, может подойти и положить. Мы не говорим, мы редко говорим о важности десятины приношения, мы как бы не молимся, не благословляем. Человек знает, что это есть, он научен, периодически мы говорим, но мы не говорим об этом часто. Mm-hmm. И добровольно это делает. И человек приходит, и особенно новый человек, или человек, который обжегся вот из-за таких вещей, он приходит, и он спокойно может услышать Слово Божие, услышать самое главное. А потом, когда Бог проработает в его сердце, он будет готов жертвовать, в частности, деньгами, там, десятины, да. Вот, поэтому, вот, мне кажется, вот я рад, что вот у нас в часовне такое было, есть, и хотя смешно было, когда я пришел первый раз в часовню, так все как-то было, мне показалось как-то так, я после методистской церкви пришел, как-то неформально все, я даже не понял, здесь что, здесь церковь или, почему здесь приношения не собирают, и я пастора спросил, а почему приношения не собираются, вот в первый, мой первый вопрос после проповеди, да, вот вроде бы, да,
он говорит, что-то да нет, не он, так.
Да, что-то, если они не собирают приношения, наверное, они вообще не церковь, не имеют права называться церковью, поэтому они не собирают приношения, я так думал. Но он сказал, на самом деле, нет, вот у нас есть, кто добровольно хочет, он может. Вот и вот такая хорошая модель, чтобы люди не испытывали давления.
Да, потому что когда разносят, ну, в большинстве традиционных церквей в евангельских разносят все-таки такие коробочки или мешочки, я чувствую давление каждый раз, и я иногда даже нехотя достаю небольшое количество денег и кладу, а потом думаю, ну, я ведь не хотел. На меня, я просто не хотел, чтобы на меня косо посмотрели, что я жадный такой.
Ну, да, да. Ну,
представляешь, какое давление я испытываю, когда я хожу с мешочком по церкви.
Не представляю даже. Я бы не смог. Это очень неловко.
Мне как раз нравятся мешочки, потому что у тебя правая рука не должна думать, ну, как знать, что делать левая, чтобы не было вот это, сколько ты положил и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, здесь очень, очень важно как раз сердце дающего.
Нам пишет Виктор, спасибо вам, братья, за здравое рассуждение и понятное объяснение. Вопрос у меня такой еще. Каким образом церковь, являясь, по сути, как мы выяснили, сообществом грешников и порочных людей, выполняет свою главную функцию — нести свет, быть солью этому миру и выполнять великое поручение? Как так получается? Собрались слабые грешные люди, а великую миссию, которую только, казалось бы, Бог может исполнить, эта миссия доверена церкви.
Это Бог делает. Ты вот когда меня спрашивал, как построить, ну, церковь правильную, я подумал, что на самом деле у меня нет его программы, но у меня есть Бог, который знает. Я просто буду его слушать. Да? Mm-hmm. И действительно, мы собрание грешников, разные у нас трудности. Да как же истина-то доносится, и люди спасаются, и изменяются. Ну, это Бог делает, это Бог делает.
Слушай, а у меня был ответ на этот вопрос. Я тоже все время задавался им. И я посмотрел фильм нехристианский, фильм об истории зарождения анонимных алкоголиков в Америке. «Меня зовут Билл». Uh-huh. И там, значит, вот Билл Уилсон, история, биография Билла Уилсона, когда он пришел, все, и вот там последние кадры фактически, он приезжает в другой город, где его не знают, а он такой, вот все, он создатель сообщества. И к нему подходит, говорит, брат, а вот вы откуда? Он говорит, ну, вот я там вот из города, из такого-то. Он говорит, а, вы, наверное, знаете братьев, которые были в основе. И он такой весь опускается лицом, потому что он же создатель сообщества. Ну, как же? Он садится, грустный такой, и сидит рядом человек. Видно, что он первый раз на собрание пришел, и он еще после вот алкогольного такого, да, тремора находится. И он говорит, спрашивает его, а что, как у тебя? Он начинает рассказывать, что все, жена ушла, и дети не хотят, чтобы я был с ними. И он начинает делиться с ним. Слушай, у меня в моей жизни было так. И он начинает рассказывать. И у него он забывает про свою гордыню, про все. И человек этот преображается, потому что видит надежду. Мне кажется, это вот мне был ответ. Потому что мы начинаем... Грешник слышит нас, потому что мы видит в нас грешника, вот, которому Бог дал надежду.
Да, да.
И последний вопрос, который я прочитаю от слушателя. Андрей написал, как в несовершенной церкви может быть истинное учение?
Ну ладно, кстати, лучше вы
отдавайтесь. Действительно, как? Это только Дух Святой. Мы видим, царь Давид был несовершенный, но Бог донес через него и псалмов много написал, и... Ну, Бог может, он как раз, как уже мы говорили, Бог использует грешников, да, чтобы показать, что это не от нас, чтобы мы ничем не хвалились. Mm-hmm. Бог может использовать нас, несовершенных, он так и делает. Апостолы, ну, кто они были, да, рыбаки, да, ну, там кто-то не понравился, давайте гром на них призовем, там, и молнию, да, Иисус говорит, не знаете, какого духа, да, но все равно они построили церковь, да, вот этот Дух Святой, ну, Дух Святой так работает.
Тот самый Петр, наше время подходит к концу, я завершаю, тот самый Петр, который стал камнем, на котором Христос основал церковь, в своем первом послании, второй главе, пишет, «Отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, зависть и злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, к Христу, камню, живому, человеком отверженному, ну, Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Церковь — это здание из живых камней. Вот, наверное, о чем мы сегодня говорили. Спасибо всем, кто был с нами. Читайте Библию и идите в церковь. Пока.
До свидания.